Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом».
Шалом,
шалом.
Шалом, дорогие! Рада всех приветствовать. Очень надеюсь, что сегодня мы сможем дать вам что-то особенное. Мы продолжаем нашу тему «Ключи к пониманию Библии». Вот этот древний текст, самый читаемый, актуальный. Как же на самом деле, читая его, не запутаться самим, не запутать других. Продолжаем наш разговор с библеистом Анатолием Ермохиным. Анатолий, я вас приветствую, шалом.
Добрый день, шалом.
Да, и как всегда, я думаю, что мы посмотрим на точки пересечения с еврейским миром, увидим вот эту взаимосвязь. Ну, смотрите, давайте мы сделаем, наверное, так. Ну, во-первых, я представлюсь, я забыла, с вами Татьяна Ваганова. И что было в предыдущей серии? То есть, если вы не смотрели наш сериал, то мы сейчас вам немножко расскажем, да, о чем мы говорили с Анатолием в прошлый раз. Вот, но мы говорили о том, что Библия, она авторитетна для всех христианских конфессий, но у каждой из этих конфессий есть свое понимание к изучению Писания. Да, у католиков, у православных там больше делается акцент все-таки на предание, у протестантов вот так вот каждый может Писание толковать, и мы еще об этом поговорим, потому что там есть свои подводные камни. Мы говорили о том, что есть разные пласты вот в изучении Писания, их много. Если что, послушайте предыдущий эфир, там вот подробно Анатолий рассказывал. Да, но мы понимаем, что там есть и исторический контекст, и социальный, и лингвистический, и чего там только нет. И мы погружаемся все глубже и глубже. И вот Анатолий предупреждал, что нырять глубоко нужно только если ты вот прям так с аквалангом, если занимаешься дайвингом, потому что иначе просто может воздуха не хватить. Поэтому обычно мы останавливаемся вот на первом, на втором уровне. Что еще? Что подстрочник нам может мешать, если мы, ну, не владеем текстом. Он может нас больше запутать. Также мы говорили про особенности перевода, и мы сегодня как раз делаем на этом акцент. А также, что вот читая слово, мы все-таки ну, внутри себя руководствуемся таким принципом, что переводы могут быть какие-то неправильные, или мы можем не опускаться на какие-то глубины в силу того, что это не наша профессия, но мы верим, что когда мы читаем слово, Бог откроет нам что-то очень важное и личное именно для нас, то есть доверяем Богу. Помним, что обязательно это как инструмент нужно использовать контекст. Вот не вырываем слово, да, читаем главу, читаем, что было как бы именно в контексте, потому что приводили примеры, насколько можно ну, совершенно по-другому посмотреть уже на то, что там описано. И такое вот Анатолий говорил, что мы не должны застревать уже на каких-то своих предыдущих открытиях, потому что общение с Богом, с человеком, вообще жизнь — это движение, и мы поэтому должны двигаться. Вот такое движение по спирали было у нас такое образ. И здесь, наверное, самое главное и трудное в чем-то – это держать баланс, то есть сохранять мир со своей общиной, которая придерживается определенных доктрин, и в то же время самому расти и вот двигаться по этой спирали. Но мы вам желаем вот хорошего такого путешествия и сохранения мира со всеми. Вот. А сегодня мы продолжаем говорить о том, как же нам подбирать ключи к этому древнему, но актуальному тексту. Поэтому, пожалуйста, к нам, дорогие, присоединяйтесь. Ваши вопросы, комментарии пишите, пожалуйста. То есть независимо от того, начали вы только читать Библию или вы уже прям так товарищ с опытом, вот пишите, потому что уверена, что есть какие-то вопросы, которые возникают. Итак, давайте мы начинаем. Вот, и я хотела бы, вот прежде чем мы к переводам перейдем, Анатолий, спросите, потому что мы говорим об актуальности все время, древний текст, актуальность, а вот как вот этот древний текст может свою актуальность сохранить? То есть Библия, которая была написана, ну, там, да, несколько тысяч лет назад, ну, долго очень все это, да, было-то. И как мы можем опираться на этот текст сейчас? Ведь, как мы говорим, все меняется, жизнь меняется, время меняется, ценности тоже в чем-то трансформируются. Почему Библия не теряет своей актуальности?
Да, многое меняется, но, к сожалению, человек с его пороками не меняется. И как классики говорили, ничто, нет ничего нового на этом свете, нет ничего нового под луной.
Ну, Анатолий, ну в, чем-то мы стали, ну в чем-то мы стали лучше. Ну, смотрите, сейчас, например, головы не рубят на площади, люди на это не ходят, как на реалити-шоу.
Конечно, зачем голову рубить, когда есть гораздо более технологичные способы, к сожалению, трагично, так сказать, умерщвление. Я вам скажу, мне кажется, человечество с его проблемами, проблемы, точнее, человечества усугубляются. Да, технологии развиваются, но проблемы все те же. И на самом деле, мне кажется, тут не надо изобретать велосипед. Человек был порочен с момента грехопадения, и пороки очень схожи с нашим обществом. Наверное, обстоятельства другие, но пороки те же. Поэтому прагматика, о чем мы еще будем говорить, она универсальна на самом деле, и истина, она вечная, вот в самом прямом смысле. Она актуальна для любых эпох, времен и народов. Mm-hmm. Да, есть особенности культур, да. Это надо mm-hmm. учитывать, в том числе и в рамках перевода.
Угу. Ну, то есть у нас мы говорим о том, что есть проблемы внутри человека, и как решить эти проблемы, ну, собственно говоря, и предлагает Писание, и поэтому оно актуально для всех времен, да, потому что если мы смотрим на исторический путь человеческий, мы видим, что человек же, он все время в процессе разных социальных экспериментов. Мы все время ищем, как построить общество, где всем бы жилось хорошо, какая бы была интересная идея во главе, и возможно, чтобы это было без Бога. Ну и как-то пока все время мы видим, что результат он оставляет желать лучшего. Хотя кто-то может сказать, что и с Богом тоже, ну, опять же, если смотреть на опыт церковный, что там тоже не все так просто, и с этим нельзя не согласиться. Вот, что там много-много вызовов, на которые нам нужно отвечать. Хорошо, но это больше даже вопрос так, это немного отвлеченно, я уж высказала, да, о том, что хотелось. Давайте мы по сути, по переводам нашим, что мы хотели еще сказать, но не успели вот в предыдущей передаче.
Конечно, мы много чего не успели, и, наверное, это и хорошо на самом деле. Почему? Потому что, как я помню, в одном из университетов, в которых мне посчастливилось поучиться, в курсе экономики мне такой пример лектор чудесный приводил о точке насыщения рынка. Он говорит, вот две ложки сахара в чае хорошо, ну кто с чаем пьет? Я чай вообще не пью, скажем, с кофе.
Я чай пью, но без сахара.
Да, три еще неплохо, но а 4 и 5 это пропадает все, и чай, и сахар, поэтому тут надо информацию все равно дозированную, поэтому хорошо, что мы не стали вываливать все. Но я бы прежде всего хотел еще раз напомнить такую мысль сегодня. Я думал об этом, что в отношении, мы сегодня делаем акцент на переводах, и я постарался больше примеров сегодня подобрать для всех нас, чтобы было интереснее, нагляднее, понятней. Ну вот говоря о переводах, как у любой вещи, в отношении переводов есть две обочины, две таких точки экстремумов, если математическим языком. И одна обочина – это когда вообще игнорируют проблему переводов, то есть перевод не важен. Нет, перевод важен. А другая обочина, когда говорят, что все проблемы от переводчиков. Нет, все проблемы не от перевода, не от переводчиков. И все это решается целым комплексом мероприятий, а не только заменой одного перевода на другой. Но давайте к конкретике. Я бы хотел напомнить вот такой эпизод с нашей прошлой беседы. Мы говорили, что один из уровней глубинных, на который... Конечно, это сейчас звучит как реклама по Георгию Острову, да, там вредные советы. Но я не советую, конечно, туда заныривать. Вот уровень текстологических разночтений. У нас есть довольно много, я как новозаветник по Новому Завету буду примеры приводить. Значит, у нас очень много есть манускриптов, рукописей разного плана, более древних и более молодых. И сличая эти рукописи, у нас все равно появляются разночтения. Вот давайте я сразу на примерах, так будет интереснее, mm-hmm. уверен. Вот в своей диссертационной работе я исследовал текст из первого послания Коринфянам, положим. Я даже подготовил, постараюсь вам процитировать. А затем конец, когда он предаст царство... Да, значит, как в Адаме все умирает, во Христе все живут, каждый в своем порядке, первенец Христос. Тут у меня сразу столько вопросов к переводу, не первенец, а первенок, да. Первенник Христос, потом Христовы в пришествии его, а затем конец, когда он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство, всякую власть и силу. Так вот, глагол «предаст» у нас такой стоит, мы скажем, в совершенном виде, да, то есть в доделанном. Угу. На чем это основано? На текстологических разночтениях. То есть в одних рукописях, более молодых, сразу скажу вам, там стоит форма глагола «парадидоми» – «передавать парадо». Придет и предаст. То есть фактически формируется у читателя ощущение, что все, что Иисусу остается в его пришествии, это уже готовое царство, просто одномоментно передать. В то время как в древнейших рукописях, которые, по мнению текстологов, и по принципам текстологии, вероятнее, ближе к автографу стоят, ближе к оригинальному написанию, и там стоит парадидоми, и там появляется суффикс «ди», и форма становится и совершенной, и несовершенной. То есть я считаю, что основываясь на более ранних написаниях этого глагола, правильнее будет переводить «не придет и предаст царство», а «придет и будет передавать», что указывает на не одномоментность акта, а на продолжительность его. То есть другими словами, после пришествия перед Иисусом будет задача это царство и подготовить. И этот процесс передачи, скорее всего, уже смотрим в контекст, займет длительное время, а если сказать точно, 1000 лет. Исправление и подготовка его. Вот такой пример, но это, соответственно, меняет не только наше восприятие этого конкретного текста вообще. У нас возникают вопросы к богословию апостола Павла, в частности, его эсхатологии, чему и посвящена была во многом моя диссертация магистерская в университете. Вот такой пример текстологии. Так вот, это один из огромного множества примеров. Я должен, конечно, чуть-чуть, пожалуй, это будет самый грустный момент в сегодняшнем моем выступлении. Я должен сказать, что таких текстологических разночтений очень много. Их десятки, кто-то даже говорит сотни, внимание, тысяч разночтений. Их много, но значимых не так много. А по-настоящему таких разночтений, которые бы меняли нашу догматику, их фактически нет. Да, прагматический смысл конкретных отрывков библейских будет меняться в зависимости, какое написание. Ну, давайте еще один пример из моих любимых, вот из Петра, послания Петра. Он говорит, что земля и все дела на ней сгорят. И то есть все, что нам остается, Иисус, он, как я шучу все время, Иисус, он, конечно, грядет, но не с пустыми руками. В одной из его рук, у него там большая-большая канистра, значит, с легко воспламеняющимся веществом, он все это польет, и горит оно все синим пламенем. Я и специально иронизирую, утрирую, чтобы показать, что это некоторая отсылка к эллинистическим, греческим взглядам, к учению гностиков, к учению Платона, что весь этот мир – это плохо, это все демиурга, mm-hmm. все, что чему-то нужно подвечь, это нужно все спалить и сжечь, и дотла. Ну ладно, я могу об этом бесконечно говорить, потому что, мне кажется, гностические взгляды – это такой очень старый и живучий враг на самом очень. Деле библейских mm-hmm. представлений, mm-hmm. в то время как более древнее написание будет глагол этого, там вообще глагол другой, не катакаэсэтай, а эурэтэсэтай, и в подсрочниках мы уже, конечно, читаем, что дела и все дела на ней будут найдены. Для чего? Чтобы огнем быть не сожженным, а очищенным. Как потоп землю не уничтожал, а очищал, так огонь должен очистить. А это уже меняется наше концептуальное восприятие. Земля – Божье творение, ее надо исправлять, как и человека. Ну, это тоже
вот
один
из примеров. Да. Прям вот
да. Это, конечно, гораздо... Это гораздо ближе к иудейской эсхатологии. Ну, опять же, может быть, когда-то, если даст Господь, и будет интерес, мы поговорим о теме моего диссертационного исследования, где я пытался доказать, что эсхатология Павла, она была чисто иудейской, хотя сегодня иначе смотрят на эти вопросы. Так вот, ученые, сличая, сравнивая эти различные написания, они пытаются воссоздать вариант греческого. О Новом Завете говорим последнюю оговорку, как новозаветник. Пытается воссоздать такой вариант написания новозаветного текста на древнегреческом языке, которая максимально близко стоит к предполагаемому оригиналу. Оригиналов у нас нет, у нас только копии есть, копии копий какого-то порядка. И библеисты, значит, формируют так называемые, может быть, такое название, критические издания. Это когда разные рукописи сопоставляются, и из разных рукописей составляется, ну, я понимаю, что плохо видно, составляется текст греческий, вот это у меня Несли Аунда 28, это на данный момент последняя версия, именно версия Несли Аунда, есть еще UBS, United Biblical Society, Объединенное Библейское Общество, последняя версия там 5, если не ошибаюсь, и здесь есть текст, может быть, вот так будет лучше видно, здесь текст, а внизу много-много иероглифов, это критический аппарат, где... И мы, библеисты, смотрим и видим, в каких рукописях. Прямо они там, эти рукописи перечисляются.
Возник... Как здорово. Такое, да, да, интересно.
Какое написание там возникает. Есть, я бы тоже посоветовал, конечно, к сожалению, на русский язык не переведено. Вот это только на английском. Есть Брюса Мецгера, о котором я вам говорил. Это ведущий текстолог 20-го, да, и до сих пор, наверное, лучше его. Нету века Брюс Мецгер. Текстолог, и он издал такой комментарий на английском языке, где он говорит вот самые яркие значения, где он нам советует все-таки, точнее, даже не он, а целый коллектив библеистов, он целый комитет такой, который говорит, что здесь, скорее всего, этих слов вообще не было, а вот здесь, скорее всего, было такое, они дают свои рекомендации. Для меня это такие настольные вещи. Они очень
На русском нету пока, да, Анатолий?
Нет, на русском я не нашел, да. Есть в электронной версии.
Но есть стимул учить английский язык тогда. Слушайте, давайте мы зачитаем приветы, которые нам идут, давайте. Люди пишут. Друзья, спасибо, что вы с нами, шалом, дорогие. Вот, и здесь приветствую, пишут, шалом и передают. И из Подмосковья, и из Пакистана, представляете, вот.
Привет всем
нашим. Это очень здорово, да, что из разных точек мира нас слушают, дорогие. Спасибо. Вот, кстати, хочу напомнить, да, что у нас есть архив наших передач на Теос Медиа. Вы, пожалуйста, туда заходите, прям выбирайте раздел передачи, заходите в «Шалом», и там просто вот огромнейший ресурс интереснейших спикеров. Я уверена, что для себя вы обязательно что-то возьмете. Вот, а еще напомню, что у нас благотворительная организация и проект, поэтому если вы нас поддержите молитвенно, финансово, мы вам будем, правда, очень благодарны. Спасибо за то, что вы с нами.
Да, мы участвуйте в нуждах нашего радио.
Спасибо, Анатолий, да. Вот, это правда очень важно, потому что большое количество людей смотрит и что-то для себя получает. Надеюсь, что это даже меняет, ну, какое-то направление вообще в жизни у людей. А мы говорим сегодня о переводах, и вот раз мы об этих переводах говорим, не могу не задать вопроса по поводу, какой же перевод самый лучший и правильный. Вот по, скажем, по практике людям кажется, что это синодальный перевод, потому что в основном все пользуются им, и он вызывает наиболее авторитет и уважение, и даже если когда куда-то приходишь, начинаешь общаться с людьми, что-то цитировать, тебе сразу синодального это перевода или нет, ты открываешь, показываешь, и как-то все выдыхают и говорят, ну все, значит свои, да, не просто какое-то левое издание взяли. Вот давайте по поводу синодального.
Давайте. Ну, я вам должен возразить, мне кажется, эпоха сменилась, вы уже не в мейнстриме. Мейнстрим все-таки наш протестантский. Все-таки больше тенденции к тому, что переходить на новые переводы. Но я вот в следующем пункте обязательно подробнее об этом скажу. Да, еще лет 10 назад, 20, конечно, самый чудесный перевод – это синодальный перевод. Но все-таки сегодня все больше и больше бытует мнение, что перевод устарел. И да, и нет. Я один вывод из предыдущего моего параграфа вам скажу. Почему я вам напомнил всем нам про текстологию? Потому что очень важно, когда мы говорим о переводах, а какую критическую основу переводчики используют для перевода. Можно прекрасно переводить, но основа, может быть, будет не самой прекрасной и даже дефектной в каком-то смысле. Вот давайте я вам тоже пример приведу, и мы сейчас как раз переходим к синодальному переводу. Давайте. Вот вам пример прям синодального перевода. Я даже цитату приготовил, чтобы не изобретать велосипед. Цитата – это, значит, игумена Иннокентия. Речь идет о знаменитом тексте из книги Откровения, 22 глава, 19 стих. Я прочитаю, как синодальным она звучит. Звучит так. «И если кто отнимет от слов пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и святом граде». Так вот, здесь не просто текстологическое разночтение. Дело в том, что даже ни в одном греческом манускрипте такого написания нету. Это появилось в Вульгате, то есть в Библии на латыни. Когда ее переводили, дело в том, что в латинском языке «линго» и «либро», то есть слово и дерево, они очень похоже звучат. И поэтому во всех оригинальных древнегреческих текстах, значит, написано... Давайте я про цитату приведу все-таки. Когда Эразм Роттердамский, он же Дезидерий, да?
Давайте.
Готовил свое издание, он готовил одно из первых изданий на греческом языке, готовил свое издание, у него была единственная рукопись 12 века, хотя есть рукописи гораздо более древние, уже 4 века рукописи Нового Завета у нас много. Есть и 3 века, и есть даже 2-го, единичного, в основном уже папирусы, это не пергамы, не кодексы. Когда единственная рукопись взял 12 века с текстом Откровения Иоанна, в которой не хватало последнего листа, как раз этой главы. Он не стал искать другую комплектную рукопись, а сделал обратный перевод с латыни по печатной вульгате, в основе которой лежала редакция 8 века, где обычная ошибка зрения, слово «линго» – «дерево», было заменено на встречающееся выше по тексту слово «либра» – «книга». И породила целую текстуальную традицию. Отсюда получилось чтение, неизвестное ни по одной из греческих рукописей, ни по одному из древних, кроме более поздней версии Вульгаты, древних переводов. В русском синодальном переводе, как сказал, так и звучит: «Отнимет Бог участие в книге жизни», в то время как во всех греческих рукописях будет «Отнимет Бог участие от дерева жизни». И это наше восприятие меняет. А что мы читаем в синодальном переводе? Книгу жизни. Почему? Потому что текстальная основа – это текстус рецептус. Это вот как раз от Дезидерия Эразма Роттердамского. Вот он не постарался, не нашел более древнего, а лучше оригинального, да? А взял с ошибочной, дефектной версии на латинском языке, перевел, и у нас появилось «отнимет участие в книге жизни», хотя от дерева жизни и святого града, о которых выше идет речь. Пример вам. Поэтому очень важно, когда переводчики делают переводы, смотреть, какая текстуальная основа. Это очень серьезный минус для синодального перевода. Он основан на такой, как бы, таком критическом издании, которым сегодня, ну, совершенно не принято брать за основу для переводов. Российское библейское общество, которое делает переводы, и другие русские переводы, конечно же, используют более современные критические издания Нового Завета. Но есть, я сразу хочу сказать о плюсе, есть огромный плюс синодального перевода. Я сейчас к этому вернусь. Вот такую очень важную мысль, а то вдруг мы не успеем сказать. Дорогие друзья, все-таки я должен сказать, любой перевод – это всегда интерпретация. В зависимости от разных задач надо пользоваться разными переводами. И вот есть разные задачи, которые ставят переводчики, библеисты перед переводами. Это задачи богослужебного характера, задачи миссионерского характера, задачи переводов для домашнего чтения. И я еще добавлю от себя такую задачу, задачи исследовательского характера для нас, для библеистов, для людей с определенной квалификацией для исследования. В зависимости от задач перевод может быть их и удачным, и не очень удачным. Так вот, в зависимости от задачи богослужебного, литургического характера, у нас нет лучшего перевода, чем синодальный. Вот те минусы с позиции других задач, например, исследовательская, вот те минусы, они становятся плюсами. Пример. В синодальном переводе, так как ему много лет, у него много архаизмов, то есть устаревших форм, фраз, от глагола «есть», да,
«мы», «есть», «мы». Ой, а мне это очень нравится, прям расширяется лексикон. Да, «аз есмь», да, супер.
Вот, они суть. Ну, мы так не говорим, но эти формы архаизмы, но что они делают, эти архаизмы? Такой пример сразу в голове у меня всплыл. Например, это минус, конечно, да, но я скажу, как оно становится плюсом. Например, «покебытие» встречаем слово. Какое «покебытие»? Для нас звучит как «абракадабра», понимаете? Какое-то «покебытие». На греческом это «полингенсия». палингенез, перерождение. Поэтому в современном переводе удачнее, в новом веке, понимаете? Это даже ближе к иудейскому, к иудейской традиции, новый век. Старый, Олям Хазель там, и так далее. Так вот, палингенесия, покибытия, архаизм. А что они делают? Они придают стилистически тексту очень высокий стиль, такой особый. И вот я вам сейчас говорю об этом механизме. Почему нам не стоит отказываться в рамках богослужебных задач от синодального перевода? Он должен оставаться основным. Эту задачу, например, наши братья-католики и православные решают по-другому. Они это решают с помощью богослужебного языка и иной стилистики, антуража в определенном смысле. Они читают и проводят богослужение на латыни, да, если мы говорим о католиках. Почему? Потому что человек, он из обывательского мира, из суетного, попадая на богослужение, сразу чувствует, что здесь что-то особенное происходит, граница отделения, то есть освящение. О православные отцы, как... Я сейчас не смеюсь ни в коем случае, я просто напоминаю вам. Почему они так говорят? Не потому что... Ну, не только потому что так принято, чтобы показать, что они люди особенные для особого дела, а особые люди даже ходят в особенной одежде, а вот эта особость, дистанция, отделение, кадошим, это и есть кадоша освящение. Если ты ходишь на работу и на богослужение в той же рубашке, прости меня, дорогой, то ты не освящаешь служение. Чтобы освящать, нужно делать его особенным, другим. И они это решают с помощью языка, церковнославянского языка, латинского. У нас такого способа нет. Мы не можем на латыни, церковно-славянском, но у нас эту задачу очень важную, освящение вообще служения, богослужение, решает высокий архаичный стиль синодального перевода. Mm-hmm. И это очень важно. Я считаю, что этот плюс такой сильный, что в рамках богослужебной задачи синодальный перевод всегда будет на первом месте. Вот, и нужно вот согласна, цитировать, да. И читать. Иначе mm-hmm. мы профанируем вообще богослужение. Тут тоже есть крайности, это отдельная тема, я здесь остановлюсь, но все-таки нашему богослужению надо придавать особость, освящение.
Да, я помню, как раз об этом тоже размышлял и отец Андрей Ткачев, православный священник, абсолютно согласна. Это если, ну, выражаться, может быть, грубовато, но тем не менее это некая субкультура. То есть действительно мы понимаем, вот человек с улицы заходит в храм, и это уже все, да, это особое место. И все, что там вокруг, оно тебя переносит в какое-то другое измерение. Понятно, мы можем цитировать Писание, что Бог не в стенах, что Он в наших сердцах. Это все да, но мы созданы тоже и визуалистами, для нас действительно все это важно. И когда мы слышим определенный вот этот слог, да, чтение, вот слово, да, как-то сразу вот внутри происходит такое возвышение. Вот поэтому очень люблю храмы, мне очень хотелось бы, например, чтобы было такое и в протестантском богослужении, в том числе, вот какая-то возвышенность даже и внешне. Ну ладно, это мои мечтания, желания. Вот,
я с вами согласен по механизму, но единственное, что мой совет, что рояль нужно двигать по сантиметрам. Если мы начнем радикально менять стилистику и традицию нашу, она тоже важна, это будет травмировать людей, и, к сожалению, травмировать людей не надо.
Да, конечно, вы да. что?
Но здесь... помнить об освящении богослужения, да. это очень важный момент.
Да, потому что очень много протестантов до сих пор, например, прям придерживаются таких, ну, скажем так, кальвинистических взглядов, вот как, например, в Голландии были такие общины, когда вообще не было ничего, только вот одни стены, скамейки и вот великое счастье. Да, понятно, здесь нужно быть очень аккуратным, как люди понимают, видят, в чем они выросли, на что они настроены. Это я просто о своих предпочтениях даже поделилась, сказала, вот мне не хватает, например, поэтому люблю вот все-таки ходить в храмы, там особая такая атмосферность. Хорошо, если мы, вот, кстати, заговорили-то уж о протестантизме, давайте вернемся вот к тому, о чем мы говорили в начале передачи и в предыдущей нашей встрече, что у протестантов вот эта вот история, что каждый толкует Писание, каждый себе священник, вот плюсы, минусы.
Очень сложный вопрос для меня лично, потому что понимаете, какая вещь? У нас нет возможности двух ползунков и этот параметр добавить, и эту опцию увеличить. У нас один, увеличивая одно, уменьшаем другое. То есть, например, если мы сужаем интерпретационное пространство, мы двигаемся к единообразию, к единоверию, к единоначалию, что хорошо. Я всегда так шучу, если бы протестантов был одна как бы настоящая конфессия, то наш протестантский папа, он бы тоже любую дверь в этом мире открывал бы, просите, ногой. Да. У нас дробление, потому что как же сам себя богослов. Но в этом смысле реформации мышления не происходило бы тогда. По крайней мере, так динамично. Меняются все так динамично. Не родилось бы этим сотни миллионов протестантов. В другую сторону, если двигая, да, формируется определенное либеральное пространство в самом хорошем смысле для рассуждений, для исследований, для поиска. Смотрите, какая плеяда именно протестантских библеистов. Почему? Они догматически, им было проще делать это исследование. Но они докатились, конечно, тоже на самом деле до плохих вещей, до ультралиберальных позиций. Там, и библеисты, которые вообще в Бога не верят, это такая проблема тоже со своим либерализмом. Надо быть аккуратней. Я вам скажу, что я для себя эту задачу по-своему решаю. Как? Я очень люблю свою общину со всеми ее минусами. И если я хочу быть частью вот этой общины, люди, с которыми я 30 лет уже за одной церковной скамьей, то я должен учитывать нашу традицию, нашу специфику, и ломать копии я здесь не буду. Пусть она будет, давайте ее будем поддерживать. Mm-hmm. Как говорится, где родился, там и пригодился. Вот так, а универсального ответа на это, что все-таки лучше, что хуже, ну, у меня нету, может быть, его вообще нету.
Ну, смотрите, я просто один такой момент, извините, что перебила. Опять же, вот если мы говорим, что каждый трактует вот как хочет, да, как понимаю, то есть с одной стороны, понятно здесь, да, вот две стороны одной медали, одна сторона, что да, это хорошо, личное отношение с Богом, как мы говорим, личное откровение, с другой стороны, вот есть какие-то авторитеты в протестантизме, тем не менее, на которые тоже, ну, можно хотя бы ориентироваться. Или, опять же, мы сводим все вот до уровня общины, то есть как у нас вот в общине, так, соответственно, ну, мы вот и придерживаемся. Потихоньку делаем там себе откровение в своем внутреннем ящичке, но чтобы никого не травмировать, ребята, все нормально, вот. Двигаемся, все хорошо, по-старому, вот,
как говорится,
сильно благородно.
Так, как говорится, Татьяна, за что боролись, на то и напоролись. Я почему и говорю, что мы, протестанты, все равно на самом деле проходим тот же путь и возвращаемся к тем же идеям. Мы начинаем говорить об авторитетах, в определенном смысле об отцах церкви, только уже из нашей культуры, из нашей традиции, к которым мы будем обращаться и у которых будем бежать за советом, а как то или другое читать. Видите, мы к тем же вещам приходим, что должен быть.
Нет, а я не знаю, да, может быть, этого как раз не надо. То есть вот я вот вас спрашиваю, может быть, это и не нужно. Нужна вот эта авторитетность, то есть какой-то стержень, да, ну, какая-то вертикаль, которая будет как-то держать вот это вот разнопластовое сообщество. Или нет, она не нужна, и вот эта вот раздробленность, она может каким-то образом все-таки и существовать, ну, в неком единстве, да, опираясь на точки пересечения, которые, безусловно, присутствуют.
Как библист, я вам скажу, она мне, как исследователю, будет мешать. Это вертикаль. Рамки будут устанавливать догматически однозначно. А как диакон церкви, я вам скажу, она нужна, потому что любое общество должно регулироваться по одним и тем же принципам. Одни взгляды должны быть, одно сердце, одни мысли. И тут уже без вероучительной вертикали, как высока она будет, я вам не скажу. Я не уверен, что у нас протестантов вертикаль будет идти из Москвы, если у нас этот конгрегационализм, то есть независимость отдельных общин, она все равно всегда будет больше, чем у православных или у католиков, но она все равно должна быть, иначе общество людей вы не объедините. И поэтому мы возвращаемся к предыдущему этапу. У меня нет универсального ответа. Этот ползуночек где-то можно плюс-минус двигать, но в какой-то точке, которая двум критериям она максимально бы соответствовала, невозможно достичь. Тут либо больше свободы и демократии, и размышлений, и либо больше
идей. Да, но я снова переведу просто вот на человека, да, не профессионала, там даже не служителя, там не диакона, не пастора, вот просто человека. И, возможно, даже не протестанта, у нас разные люди слушают. Вот он, человек читает Библию. И опять для того, чтобы понять, насколько ты правильно что-то понял, увидел, как это принимать, прежде чем, вернее, принимать это в свою жизнь, жить именно этим, ну, вот на что ориентироваться или просто ориентироваться на практику. Вот как говорил апостол Павел, да, то есть вы все пробуете, хорошего держитесь. То есть если вы видите, что это приносит какие-то благословения, вам становится лучше, окружающим лучше, ну, значит, прекрасно, продолжайте это использовать. Если вы видите, что вокруг обвал, ну, тогда делайте стоп, такая перезагрузка.
И, у меня к вам тоже вопрос. А, Татьяна, вы сейчас пригласили Анатолия Дьякона или Анатолия Библииста? Просто мне нужно понять, в какой роли мне выступать.
У меня, выступайте в обоих, потому что вы являетесь и дьяконом, и библеистом. Сложно,
понимаете, библеист, он сидит дома, читает умные книжки и делает какие-то интересные, иногда на грани с ересью, выводы, которые диакон Анатолий за кафедру эти выводы никогда в жизни не понесет, потому что...
Хорошо, давайте включайте библииста тогда,
Анатолий. Вот, давайте врубать библииста. Потому что во мне это противоречие, оно на самом деле живет, как в любом исследователе, и при этом еще клерикале, скажем так, отчасти. Тут одно дело я как самостоятельный независимый исследователь, другое дело я как человек призван служить людям конкретно. Я, знаете, какой вот, если мы вернемся немножечко к стилистике, сильной стороне синодального перевода, мы говорили об его архаичном стиле, так вот, современные переводчики, в том числе переводчица Кузнецова, которой у меня огромное уважение, я очень люблю ее переводы, она пошла от обратно, она решила эти рамки традиционного прочтения сломать, даже определенные понятия заменить, чтобы люди смогли неформально, вне парадигм мыслить. Но у него появились такие даже жаргонизмы, вульгарные выражения.
Да, площадные.
Вот, например.
Да, прям даже так атмосферно 16 века.
16 века, но она рушит богослужебное. То есть, если мы с кафедры вместо, простите, блудницы, скажем, проститутка, то людей резанет. Хотя проститутка ничуть не хуже блудницы, я вам скажу, должен вам...
Ну, по смыслу-то понятно, да.
По смыслу, но при чтении как-то чуть-чуть чувствуется, что блудница чуть-чуть получше, понимаете? Я сейчас шучу, но оно так работает.
Литературнее, да.
Так общество устроено, она использует там брюхо, дурак, побахвалится. Такие просторечивые вещи, которые и текст священным делают профанным. Да, в поздних редакциях ее перевода «Радостная весть», конечно, они были скорректированы, но есть и сильная сторона, да, например, у таких вот переводов, если мы говорим о переводах. Почему? Они эмоционально меняют прочтение текста. Я даже где-то сейчас найду вам удачную версию в ее переводе. И много таких удачных версий, но вот одна из них. Отрывок из первого послания к Коринфянам 7:29. В синодальном переводе, значит, звучит так. Представлено в следующем виде. Я вам сказываю, братья, время уже коротко. Красиво, чинно, благородно, как вы говорите. А вот в переводе Кузнецовой, который вошел, по-моему, в четвертой или третьей редакции в российский перевод РБО, Российского библейского общества, у него вот такой вариант. Я вот что, братья, имею в виду. Времени остается в обрез. Да, она использует фразеологизм целый, я вам сказал бы, да, в обрез. Но прагматически она гораздо это прочтение сильнее мотивирует. Время коротко, у нас срочно, но еще успею. Угу. Еще есть. А в обрез мы чувствуем, его почти нет.
Да, вот эмоционально таких, сильнее, да.
Эмоционально сильнее, потому что оно мотивирует мощнее читателя к действию.
Дедлайн, все уже.
Да, поэтому давайте мы вернемся к задачам. Так вот, с позиции, например, самостоятельного исследования, домашнего чтения, я бы вам, может, сказал, и РБО можете использовать, и синодальный, и Кассиана Безобразова, прекрасный перевод, да, тоже используйте для домашнего изучения, исследования. Для миссионерских есть переводы для миссионерских задач есть свои миссионерские переводы с их спецификой, для мусульманских стран, там, еще для каких-то. Это отдельная вообще специфика. А вот в рамках исследования, конечно, мы, исследователи, пользуемся подстрочниками, возвращаемся, где минимальная литературная обработка и максимальное интерпретационное пространство, где вообще ты читаешь, оно воспринимается как абракадабра, и у тебя 10 вариантов, что это может означать прагматически. Вот. И вот эти разные задачи, которые ставят переводом, делают одни и те же переводы могут делать сильными и слабыми. Но я вам уже сказал, синодальный перевод для богослужебных целей, для домашнего чтения пользуйтесь современным переводом Российского библейского общества, не совсем современным, тоже хорошим переводом.
А Валентину Кузнецову вы тоже советуете?
Да, в общем-то, ее вот. Перевод и вошел в РБО перевод в определенной редакции, его под, как бы... немножко причесали, я думаю, мы хорошо сделали. Я, конечно, вам с чистой душой вам советую, потому что это другая текстуальная основа, что хорошо, хотя у меня тоже остаются вопросы. Но я последний вот в этом пункте момент, я бы хотел, знаете, примерчиков вам приводить. Мне кажется, зрителям, слушателям нашим будет это интереснее.
Например, и зрителям, конечно, нас же видят, Анатолий, да, так что все правильно, да.
Но я вам как бы... Еще раз повторюсь, что пользуйтесь переводами, которые немножко заставят вас рассуждать. Когда вы одни и те же читаете перевод, у вас уже парадигмальное мышление, оно не даст вам увидеть новые смыслы и новые оттенки. Ладно, давайте мы все-таки, время бежит, я несколько примеров
хочу. К примерам.
У меня, я одну вещь такую прочитал, просто она вне примеров, просто как любопытная вещь. Значит, конечно, переводчики, когда переводят что-то, уже какую-то текстуальную критическую основу, да, уже какую-то, то, конечно, они должны обращать внимание на такую вещь, как синтактика. То есть в нем входит... семиотика, точнее, в нее входит синтактика, синтаксис, то есть смысловое значение, точнее, простите, что я говорю, синтактика – это как раз пунктуация, ой, вылетело, семантика, простите, семантика, смысловое значение.
Да, но мы это, вы это сделали.
Да, синтактика, синтаксис и прагматика – три аспекта. Так вот, говоря о смысловом значении, вот такой пример из русского языка, цитирую, «за песчаной косой лопоухий косой, пал под острой косой, косой бабы с косой». Вот слово «косой» использовано здесь в 5 или 6 семантических вариантах. И, конечно, переводчики, когда переводят, они должны думать, а какое семантическое значение, какого-то слова нужно использовать. А у греческих слов семантические поля даже шире, может быть, 10-15, нередкие случаи семантические значения одного и того же слова. Даже логос, оно может не только как слово переводиться, а даже как отчет. Дать логос там и так далее. Так вот, одну из ошибок, которые делают, кстати говоря, те, кто начинают брать подстрочники, они смотрят, это слово «живот» оно означает, и начинает рождать.
И начинается откровение.
И добавим только атрибутив, еретические откровения или бредовые откровения начинаются, я вам так скажу. Почему? Потому что они не учитывают и синтаксиса, контекста, историко-культурного. Еще есть одна ошибка, тоже, которую я не могу сказать, что люди любят злоупотреблять этимологией слов. А вот это слово 300 лет назад изначально означало то-то и то-то. Да я вам, знаете, что скажу? Этимология слов может со временем меняться на обратную. И так эволюционирует значение, что обратное становится, что в английском языке, в русском. Давайте с русского парочку примеров. Там урод, например, мы говорим. Да? Когда-то, скорее всего, урод – это большой, уродившийся, понимаете? Или тот, который стоит во главе рода. Большой. А сегодня мы ругаемся этим словом. Когда-то хвалили ведьма, да? Человек, который что-то ведал. Что-то он знал, понимаете? А сегодня ведьма, да, это уже звучит как ругательство. Врач, хороший человек, правда же, но от слова врать, простите меня. Вот их считали за, да, людей не очень хороших раньше. Ну и таких много, неделя. Что такое неделя? Это ничего не делать, понимаете? Вот это ничего не делать. Разные значения. Но если мы начнем, еще я там могу много примеров вам приводить, но если мы начнем тянуть этимологически, то есть диахронически, биосинхронизм, диахронизм, да, если мы начнем тянуть оттуда значение старое нашей современной речи, то мы вообще друг друга перестанем понимать. Да, прикольно. Это что значит? Я кого-то заколол, приколол, или я просто пытаюсь шутить? Так вот, когда мы начинаем злоупотреблять этимологией, мы начинаем вот такой бред городить. Потому что надо, конечно же, использовать синхроническое значение. Это большая сложная задача, не буду пояснять. То есть не злоупотребляйте этимологией, что слово означало. Пытайтесь понять из контекста, что это, в каком значении автор использует то и другое слово.
Да, просто вклиниваюсь, потому что время у нас бежит стремительно, да, как там, в обрез, время в обрез.
Время в обрез, время в
обрез. Вот, поэтому Ирина Егорова очень интересуется, не могу не передать. Хочется узнать мнение гостя вашей программы, его точку зрения на текст. «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю». Ну, знаменитое, да, Евангелие от Луки, 23:43. Как правильно ставить, как правильно понимать этот текст, да, вот, где запятая, ныне же будешь со мной в раю?
Татьяна, а я благодарен за этот вопрос, знаете почему? Потому что я чувствую, что примерчики, которые я приготовил, интересные, надо выносить в отдельную передачу. Начнем мы все их потом в следующий раз. А давайте оставшееся время я тогда посвящу ответу на этот вопрос и, может быть, еще пару советов в заключение.
Вот, потому что совет это мы прям ждем, да, практические ключики, как понимать Библию.
Кстати, еще один сегодня добавлю совет вам. Но давайте ответим на вопрос. Ныне же будешь со мной в раю. Давайте я скажу так, в греческом... Ошарашу немножко. Рай и ад – это не навсегда, это не вечные места для вечного пребывания. Греческое «парадейсос», очень, скорее всего, из еврейского языка, из семитского пришло от «пардес» – «сад». «Парадейсос» – это означается место, где временно пребывают развоплощенные или бесплотные души праведников, ожидая, внимания воскресения, то есть снова воплощения. Вечно – это новая земля. И он говорил, что ныне же будешь со мною в раю, но бесплотно, но этот человек еще все равно должен будет снова стать человеком, потому что праведная душа без тела – это не человек. Это Платон скажет, это как раз и есть человек. Гностики скажут, это как раз то, что надо. А Библия скажет, нет, нету тела, нету человека, он дух, он душа. Человек только когда он в теле. Поэтому Писание ведет нас к воскресению. Ныне же будешь со мной в раю, да, он привел его в это временное блаженное пребывание в парадейсос, в раю, чтобы потом ему в нужный день Господень воскреснуть и снова приобрести тело. Также я вообще, не навсегда.
Я хочу сказать, что вы с Ириной Егоровой нам тему загнули, конечно, прямо под конец передачи. Зажгли. Хорошо. Здесь бы говорить и говорить. Вот.
Да, ну, ладно. Социологию очень люблю. Я с удовольствием бы поговорил.
Хорошо. Ирин, спасибо вам большое за вопрос. Правда, ну я надеюсь, что мы частично на него ответили.
Татьяна, кстати, одну фразу. Покибытие – это как раз перерождение вот уже, а парадейсос, рай – это как раз временное ожидающее воскресенье.
Да, вообще можно поговорить про рай и ад, тоже сделать прям отдельную передачу, потому что очень интересно. Хорошо, давайте к ключикам. У нас осталось
один ключик, успеем, да. Значит, в прошлый раз я говорил, что король всех принципов – контекст. Друзья, какие бы ни были проблемы перед переводчиком, всегда смотрим словой контекст. И это все решает не отдельное слово, не его этимология, боже упаси, отдельного слова, контекст, предложение, целое перекопа, то есть смысловой отрывок. А сегодня я хочу дать вам такой совет. Лично для себя это работает, и под номером 2 у меня. Задавайте вопросы к Писанию. Вот если вы ни о чем Библию не спрашиваете, скорее всего, она вам ни о чем не расскажет. Я на этом строю все свои библейские уроки, которые я провожу. Это вопрос-ответный цикл. В любой науке ответ рождается только, когда появился вопрос, а почему так? Я больше всего люблю вопросы к Библии, потому что они всегда подталкивают и меня, и слушателей, и любого другого чтеца, исследователя к поиску, а значит, к какому-то ответу. Задавайте вопросы Библии.
Вопросы, да, это супер. Так что если немножко вы этот навык утратили, нужно прокачивать себя. Потому что, да, за вопросом будет следовать ответ. Согласна.
А в противовес, Татьяна, механистическое чтение не приносит никакой пользы. Я вам советую вообще забыть про механистическое чтение. Тогда и Библию к голове можно прикладывать. Наверное, тоже помогает. Только вдумчивое чтение, когда мы вопросы задаем.
Ну, смотрите, мы все, тем не менее, сегодня вот несколько точек наметили, да, во-первых, все-таки читать Писание, ну, один на один не так уж плохо, да, но, тем не менее, смотрите на некую вертикаль, вы можете заглянуть и к отцам, конечно, церкви, и даже других конфессий, ничего страшного в этом нету. Вот, второе, пользуйтесь переводами. Вот Анатолий сказал, да, что для домашнего чтения подойдет РБО, для богослужения синодальной, вот, и также еще Валентина Кузнецова у нас сегодня прозвучала. Вот, пользуйтесь этим, дорогие, и задавайте вопросы, потому что тогда будет и ответ. Спасибо вам огромное, Анатолий, спасибо. Ждем встречи следующие с нетерпением. Спасибо, и всем шалом, дорогие. Шалом.
Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.